Петр Демьянович Успенский. Символика Таро. Философия оккультизма в рисунках и числах. По мнению Петра Демьяновича Успенского, символизм, в котором символы имеют строго определенное значение, это псевдосимволизм. Ключ к Таро, как считает автор, скрывается в воображении, поэтому вам предстоит прочитать, пожалуй, самое необычное описание известных карт. Вы обнаружите в зарисовках Успенского отголоски размышлений многих авторов, писавших на тему Таро, таких как Сент-Мартин, Элифас Леви и доктор Папиус, а также других мыслителей, которые никогда не писали о Таро, таких как Платон, Гихтель, Ницше, и тем не менее пришли к открытию тех же фундаментальных принципов устройства мироздания, которые лежат в основе Таро. Успенский убежден в том, что символ может служить для передачи нашего интуитивного понимания и приводит к чему-то новому лишь до тех пор, пока его значение окончательно не определено. Настоящие символы постоянно находятся в процессе создания, так как тесно связаны с внутренней работой того, кто их воспринимает. Автор признается, что некоторые описания арканов выражают лишь его субъективное представление и приглашает вас по-новому взглянуть на знакомые карты и, возможно, предложить собственную интерпретацию символов. Что такое Таро? Изучение оккультной философии невозможно без знакомства с символизмом. Так как когда слова оккультизм и символизм используются корректно, они означают почти одно и то же. Символизму нельзя научиться так, как можно научиться строить мосты или говорить на иностранном языке. Для толкования символов необходим особый склад ума. Такой, который сведущ в использовании символизма в искусстве. Но даже в этом случае необходимо особое воспитание ума для того, чтобы понимать язык посвященных и выражать на этом языке свое интуитивное знание. Существует множество методов развития способности восприятия символов. У тех, кто стремится понять скрытые силы природы и человека, и для обучения фундаментальным принципам и элементам эзотерического языка. Самым всесторонним и самым интересным из этих методов является Таро. Таро выглядит как колода карт, использующаяся на Западе для игры и предсказания будущего. Эти карты впервые появились в Европе в конце XIV века в среде испанских цыган. В колоде Таро 52 обычные игральные карты, дополненные одной фигурой в каждой масти – рыцарь, помещенный между королевой и валетом. Эти 56 карт разделены на 4 масти – 2 черные и 2 красные, и имеют следующие обозначения – трефы – жезлы, червы – кубки, пики – мечи и бубны – пентакли. В дополнение к 56 картам в колоде Таро есть 22 пронумерованные карты с особыми названиями. Карта 1 – маг, карта 2 – жрица, карта 3 – императрица, карта 4 – император, карта 5 – колесница, карта 6 – искушение, карта 7 – иерофант, карта 8 – сила, карта 9 – пустынник, карта 10 – колесо жизни, карта 11 – истина, карта 12 – повешенный, карта 13 – смерть, карта 14 – время, карта 15 – дьявол, карта 16 – башня, карта 17 – звезды, карта 18 – луна, карта 19 – солнце, карта 20 – воскресение из мертвых, карта 21 – мир, карта 0 – безумный. Эта колода карт, по мнению многих исследователей, соответствует египетской иероглифической книге, состоящей из 78 табличек, которая чудесным образом сохранилась до наших дней. История Таро загадочна. В средние века, когда эти карты появились впервые, создавались комплексные символические и логические системы, подобные Арс Магна Раймонда Лулия. Но концепции, сходные по духу с Таро, существуют в Индии и Китае, поэтому мы не можем считать эти карты одной из систем, созданных в период Средневековья, поскольку они явно связаны с древнеегипетскими таинствами и учениями. Хотя их происхождение и цель их создателя или создателей неизвестны, нет сомнений в том, что они представляют собой самый совершенный код герметического символизма из всех известных нам. Таро, несмотря на свое обличие колоды карт, в действительности представляет собой нечто совершенно иное. Карты Таро можно читать различными способами. В качестве примера я представлю метафизическую интерпретацию общего смысла книги Таро. Иначе говоря, ее метафизическое значение. И так докажу, что авторство этого творения не может принадлежать неграмотным цыганам XIV века. В Таро можно выделить три части. В первой части содержится 21 пронумерованная карта, во второй части одна карта, 0, и в третьей 56 карт, то есть по 14 карт каждой масти. Теперь, если мы представим 21 карту, разложенными в форме треугольника, каждую сторону которого образует 7 карт, и в центре которого расположена нулевая карта, и квадрат, в который вписан треугольник, квадрат состоит из 56 карт, по 14 с каждой стороны. Мы увидим картину взаимоотношений между Богом, человеком и Вселенной. Или, иначе говоря, между миром идей, сознанием человека и физическим миром. Треугольник – это Бог, Троица, или мир идей, или ноуминальный мир. Точка – человеческая душа. Квадрат, наблюдаемый физический или феноменологический мир. Потенциально точка равна квадрату. Это означает, что весь видимый мир содержится в сознании человека, создан в человеческой душе. И душа сама по себе есть точка, не имеющая измерения в мире духа, символизируемого треугольником. Ясно, что подобная идея не может принадлежать невежественным людям, и Таро представляет собой нечто большее, чем колода, предназначенная для игры или гадания. Елена Петровна Блаватская упоминает Таро в своих работах, и у нас есть основания полагать, что она изучала Таро. Известно, что она любила раскладывать пасьянс. Мы не знаем, что она читала в картах, когда предавалась этому занятию, но автору известно, что мадам Блаватская придавала Таро особое значение. Для того, чтобы исследовать Таро, необходимо ознакомиться с основными идеями каббалы и алхимии, так как, по мнению многих толкователей, эти карты являются обобщением знаний герметических наук – каббалы, алхимии, астрологии, магии и их разделов. Все эти науки, авторство которых приписывается Гермесу Трисмегисту, в действительности представляют собой единую систему очень широкого и глубокого понимания природы человека в его отношении к миру ноуменов, Бог, мир духа, и миру феноменов, наблюдаемый физический мир. Буквы иврита и различные аллегории каббалы, названия металлов, кислот и солей в алхимии, планеты созвездий в астрологии, добрых и злых духов в магии – это всего лишь инструменты для сокрытия истины от непосвященных. Но когда подлинный алхимик говорил о поиске золота, он говорил о золоте в душе человека. И он называл золотом то, что в Новом Завете именуется Царством Небесным, а в буддизме – нирваной. И когда настоящий астролог говорил о созвездиях и планетах, он имел в виду качество человеческой души и ее отношения с Богом и миром. И когда истинный каббалист говорил об имени Бога, он искал это имя в душе человека и в природе, а не в книгах на мертвом языке и библейских текстах, как поступали каббалисты-схоласты. Каббала, алхимия, астрология и магия являются с точки зрения символизма параллельными психологическими и метафизическими системами. Любое алхимическое предложение может быть прочитано с каббалистической или астрологической точки зрения, но смысл всегда будет лежать в области психологии и метафизики. Мы окружены стеной, выстроенной из наших представлений о мире, и не можем видеть через эту стену реальный мир. Каббала является попыткой разорвать этот зачарованный круг. Она исследует мир таким, какой он есть. Мир сам по себе, как полагают каббалисты, состоит из четырех элементов или четырех принципов, образующих один. Эти четыре принципа представлены четырьмя буквами имени Яхве. Основная идея каббалы состоит в исследовании имени Бога во всех его проявлениях. Имя Яхве на иврите состоит из четырех букв – Юд, Гей, Вав, Гей. Этим четырем буквам придается глубочайшее символическое значение. Первая буква выражается активный элемент – начало или первопричину, движение, энергию. Вторая буква – пассивный элемент, инерцию, спокойствие. Третье – равновесие противоположностей, форму. И четвертое – скрытую энергию. Каббалисты утверждают, что каждый феномен и каждый объект состоит из этих четырех элементов. То есть каждый объект и феномен состоит из имени Бога, слова, логоса. Изучение этого имени или слова из четырех букв, тетраграмматона на греческом, и выявление его во всем составляет основную проблему каббалистической философии. Другими словами, каббалисты считают, что эти четыре элемента содержатся во всем и все создают. Следовательно, когда человек находит эти элементы в объектах и феноменах разных категорий, где прежде он не замечал сходства, он начинает видеть аналогии между феноменами. И постепенно он убеждается в том, что весь мир устроен в соответствии с одним и тем же законом, одним и тем же планом. Богатство и широта его интеллекта опирается на его способность находить аналогии. Следовательно, изучение закона четырех букв или имени Яхве является действенным методом расширения сознания. Эта идея совершенно очевидна, поскольку если имя Бога действительно присутствует во всем, если Бог присутствует во всем, то все должно быть подобным. Мельчайшая частица подобна целому, пылинка подобна Вселенной, и все подобно Богу. Имя Бога, слово или логос, есть источник мира. Логос означает также разум. Слово есть логос, разум есть все. Существует полное совпадение между каббалой, алхимией и магией. В алхимии четыре элемента, которые составляют реальный мир, называются огонь, вода, воздух и земля, и полностью соответствуют четырем каббалистическим буквам. В магии они представлены четырьмя классами духов – эльфами или саламандрами, ундинами, сильфами и гномами. Карты Таро, в свою очередь, весьма сходны с каббалой, алхимией и магией и включают в себя знания этих систем. в соответствии с четырьмя основными принципами или четырьмя буквами имени Бога, или четырьмя алхимическими элементами, или четырьмя классами духов. Второй есть четыре масти – жезлы, кубки, мечи и пентакли. Таким образом, каждая масть, каждая сторона квадрата, равного точке, представляет один из четырех элементов, управляет одним классом духов. Жезлы – это огонь или эльфы, саламандры. Кубки – вода или ундины. Мечи – воздух или сильфы. И пентакли – это земля или гномы. Более того, в каждой масти король означает первый элемент или огонь, королева – второй или воду, рыцарь – третий принцип или воздух, валет – четвертое начало или землю. Затем снова туз означает огонь, двойка – воду, тройка – воздух и четверка – землю. Затем снова четверка – это первый принцип, пятерка – второй и так далее. В отношении мастей можно добавить, что черные масти, жезлы и мечи выражают активность и энергию, волю, инициативу и субъективную сторону сознания, а красные, кубки и пентакли – пассивность, инерцию и объективную сторону сознания. Две первые масти, жезлы и кубки, означают добро, а другие две, мечи и пентакли – зло. Таким образом, каждая карта из 56 означает, вне зависимости от своего номера, присутствие принципа активности или пассивности, добра или зла, влияние либо человеческой, либо внешней воли. И значение каждой карты расшифровывается далее через ее различные сочетания с мастями и цифрами в их символическом значении. 56 карт вместе представляют законченную картину всех возможностей человеческого сознания. И это делает карты Таро пригодными для предсказаний. Таким образом, включая каббалу, астрологию, алхимию и магию, Таро дает возможность искать золото, вызывать духов и составлять гороскоп. Просто при помощи колоды карт, без использования сложных приборов и церемоний алхимика, астролога или мага. Но самыми интересными в Таро являются 22 пронумерованные карты. Эти карты имеют числовое, а также очень сложное символическое значение. Литература, посвященная Таро, касается в основном толкования символических комбинаций этих 22 карт. Многие оккультные писатели структурировали свои работы в соответствии с системой Таро. Но это не всегда замечают, потому что Таро упоминается редко. Освальд Вирт размышляет о происхождении Таро в произведении «Эссе об астрономическом Таро». По мнению Христиана, 22 старших аркана Таро представляют собой сакральные изображения, которые были обнаружены в пространстве между колоннами галереи, где во время египетских обрядов посвящения должен был пройти неофит. Было 12 колонн на севере и такое же количество на юге, то есть с каждой стороны было по 11 символических изображений. Смысл этих изображений объяснялся кандидату в определенном порядке. В них содержались правила и принципы, передаваемые посвященному. Это мнение подтверждается согласованностью, которая появляется между арканами, когда они расположены подобным образом. В галерее храма изображения были расположены парами, одна напротив другой, так что последнее изображение находилось напротив первого, предпоследнее напротив второго и так далее. Когда карты расположены подобным образом, у нас рождается крайне интересное и глубокое предположение. Разум обнаруживает общее и переходит от дуализма к монизму и тому, что мы можем назвать слиянием пары. Одна карта открывает значение другой, и каждая пара показывает, что они могут быть лишь взаимообъясняемыми и ничего не значат по отдельности. Таким образом, карты 10 и 13, колесо жизни и смерть, вместе символизируют определенную целостность или дополнительные состояния, которые мы не можем постичь при помощи обычных несовершенных мыслительных процессов. Мы считаем жизнь и смерть двумя противоположностями, находящимися в антагонистических отношениях. Но если мы задумаемся, то увидим, что одно зависит от другого, и существовать по отдельности они не могут. Символ может служить для передачи нашего интуитивного понимания и приводить к чему-то новому лишь до тех пор, пока его значение не определено. Настоящие символы постоянно находятся в процессе создания, но когда они получают определенное значение, они становятся иероглифами, а потом простым алфавитом. В таком качестве они выражают обычные концепции, перестают быть языком богов и посвященных, и становятся языком людей, который доступен всем. Строго говоря, символ в оккультизме означает то же, что и в искусстве. Если художник использует готовые символы, его работа не будет подлинным искусством. Если оккультист начинает использовать готовые символы, его работа уже не будет по-настоящему оккультной, так как в ней нет ни эзотеризма, ни мистицизма, а только псевдооккультизм, псевдоэзотеризм и псевдомистицизм. Символизм, в котором символы имеют строго определенное значение, это псевдосимволизм. Осознав эту идею, автор пришел к выводу, что ключ к Таро должен скрываться в воображении, и решил сделать усилие и изменить карты, дав описание Таро и интерпретировать символы при помощи не анализа, а синтеза. Читатель обнаружит в следующих далее зарисовках размышления многих авторов, писавших на тему Таро, таких как Сент-Мартин, Элифас Леви, доктор Папюс и так далее, а также других авторов, которые никогда не писали о Таро, такие как Платон, Гихтель, 17 век, Ницше, М. Коллинз, и тем не менее пришли к открытию тех же фундаментальных принципов, которые лежат в основе Таро. Описания арканов в этих зарисовках часто выражают исключительно субъективное представление, как, например, в случае с картой 18. И автору приятно думать, что другой человек может истолковать те же символы по-другому. В любом случае, он считает это возможным. Любой заинтересованный в этой философской загадке человек может спросить, что же тогда собой представляет Таро? Доктрина это или же это просто метод? Является ли Таро определенной системой, или же это только алфавит, при помощи которого может быть сконструирована любая система? Одним словом, содержит ли эта книга определенное учение, или же это лишь аппарат, техника, которую мы можем использовать для того, чтобы что-либо построить, даже новую вселенную? Автор полагает, что Таро можно использовать для обеих целей. Хотя, конечно, содержание книги, которую можно читать как от начала к концу, так и от конца к началу, не может в строгом смысле быть названо определенным. Но, возможно, мы обнаруживаем в самой неопределенности Таро и сложности этой философии элемент, который составляет определенность. Тот факт, что мы пытаемся выяснить, является ли Таро методом или доктриной, показывает ограниченность нашего трехмерного разума, который не способен подняться над миром формы и противоположностей и освободить себя от тезисов и антитезисов. Да, Таро содержит и выражает любую доктрину, которая может быть обнаружена в нашем сознании, и в этом смысле определенность существует. Она символизирует природу во всем богатстве ее бесконечных возможностей. Ведь в Таро, как и в природе, существует не одно, а все потенциальные значения. И эти значения скоротечны и непостоянны. Поэтому Таро не может быть этим или тем. Оно все время меняется и одновременно остается одинаковым. В ниже следующих зарисовках карты взяты попарно. 1 и 0, 2 и 21, 3 и 20 и так далее. В каждой паре одна карта дополняет смысл другой. Две составляют одно. Карта 1 – маг. Человек, сверхчеловек, посвященный, оккультист, высшее сознание, человеческий логос, каббалистический Адам Кадмон, род человеческий, Homo sapiens. Карта 2. Жрица. Оккультизм, эзотеризм, мистицизм, теософия, посвящение, Изида, тайна. Карта 3. Императрица. Природа в ее феноменальном аспекте, вечная, обновляющая и созидающая сила Вселенной, объективная реальность. Карта 4. Император. Тетраграмматон, закон четырех, скрытая энергия природы, логос в своем полном аспекте со всеми возможностями нового логоса, герметическая философия. Карта 5. Колесница. Человек, воображение, магия, самовнушение, самообман, ложные способы достижения цели, псевдооккультизм, псевдотеософия. Карта 6. Искушение. Человек. Другой аспект Адама Кадмона, совершенного человека, божественного гермафродита. Любовь как усилие Адама Кадмона найти себя, равновесие противоположностей, объединение диады как средство достижения света. Карта 7. Иерофант. Мистицизм, теософия, эзотерическая сторона всех религий. Карта 8. Сила. Настоящая власть, сила любви, сила единства, магическая цепь. Сила бесконечности, оккультизм, эзотеризм, теософия. Карта 9. Пустынник. Человек, тропа к посвящению, поиск истины верным способом, внутреннее знание, внутренний свет, внутренняя сила, теософия, оккультизм. Карта 11. Истина. Настоящее знание, внутренняя истина, оккультизм, эзотеризм, теософия. Карта 12. Повешенный. Человек. Боль высшего сознания в ограничениях тела и разума. Сверхчеловек в отдельном человеке. Карта 13. Смерть. Иной аспект жизни. Уход ради возвращения. Завершение круга. Карта 14. Время. Первое достижение. Арканум магнум оккультистов. Четвертое измерение. Высшее пространство. Бесконечное сейчас. Карта 15. Дьявол. Человек. Слабость. Ложь. Падение человека в разобщенность. Ненависть и конечность. Карта 16. Башня. Сектантство, Вавилонская башня, экзотеризм, смешение языков, падение экзотеризма, сила природы, восстанавливающая истину, искаженную человеком. Карта 17. Звезды. Реальный аспект астрального мира, то, что можно увидеть в экстазе, воображение природы, реальное знание, оккультизм. Карта 18. Луна. Астральный мир, каким он видится через искусственные пути магии, экстрасенсорный, спиритический мир, Ночные страхи, настоящий свет свыше и ложное представление о свете снизу, псевдомистицизм. Карта 19. Солнце. Символ и проявление тетраграмматона, творческая сила, огонь жизни. Карта 20. Воскресение из мертвых. Возрождение, постоянная победа жизни над смертью, творческая активность природы в смерти. Карта 21. Мир. Природа. Мир такой, какой он есть. Природа в ее ноуминальном аспекте. Эзотерическая сторона природы. То, что становится известным в эзотеризме. Внутренняя реальность вещей. Человеческое сознание в кругу времени между четырьмя элементами. Карта 0. Безумный. Человек, обычный человек, отдельный человек, непосвященное низшее сознание, конец луча, не ведающего о своей связи с центром. 22 карты можно разделить на 3 группы, в каждой из которых по 7 карт со сходным значением, а 22 карта, 21 в качестве аналога 10, находится вне треугольника или в его центре. 3 набора из 7 карт относятся: первый к человеку, второй к природе и третий к высшему знанию или теософии в широком смысле этого слова. Первый набор из 7 карт: 1 – маг, 0 – безумный, 5 – колесница, 9 – отшельник, 6 – искушение, 15 – дьявол, 12 – повешенный. Эти 7 карт во временной перспективе описывают 7 этапов пути человека на его пути к сверхчеловеку, или в бесконечном сейчас представляют 7 лиц человека или 7 «я» человека, существующих в нем. Это последнее значение представляет внутренний смысл тайной доктрины Таро в ее отношении к человеку. Второй набор – природа из 7 карт. Тройка – императрица, десятка – жизнь, 13 – смерть, 14 – время, 16 – башня, 19 – солнце, 20 – воскресение из мертвых. Третий набор – теософия из 7 карт. Двойка – жрица, 4 – император, 8 – сила, 7 – иерофант, 11 – истина, 17 звезды, 18 луна. Символы. Маг символизирует собой активные действия, импульс и инициативу в сочетании с мудростью, силой и способностью побуждать к действию. Он сам ставит перед собой задачи и выполняет их, глубоко проникая в сущность вещей. Хайо Бандсхав. «Я увидел человека. От земли до неба возвышалась его фигура, одетая в пурпурный плащ. Ноги его утопали в зелени и цветах, а голова с повязкой посвященного уходила в бесконечность. Перед ним лежали наподобие кубического жертвенника 4 магических символа – жезл, кубок, меч и магический пентакль. Его правая рука была поднята к небу, а левая опущена к земле. Под плащом его белый хитон опоясывала змея, впившаяся зубами в свой хвост. Светло и ясно было лицо человека. Когда мой взгляд встретился с его взглядом, я почувствовал, что он видит в самых тайных уголках моей души. Я увидел в нем всего себя, отраженным, как в зеркале, и мне казалось, что я смотрю на себя из его глаз. И я услышал голос, говоривший: «Смотри, это великий маг». Двумя своими руками он соединяет небо с землею и 4 начала, создающие мир, подвластны ему. Видишь перед ним 4 символа? Это знаки 4 букв имени Божества, знаки 4 стихий – огня, воды, воздуха и земли. Меня охватывала дрожь от глубины тайн, к которым я прикасался. И мне казалось, что слова, которые я слышу, говорит сам великий маг, и что он говорит во мне. С глубоким трепетом я чувствовал мгновениями, что передо мной нет ничего, кроме голубого неба, и только внутри меня раскрывается окно, через которое я вижу неземные вещи и слышу неземные слова. Карта 0. Безумный. Шут – это символ хаоса, дающего начало всему новому. Он олицетворяет собой беззаботную, свободную от предрассудков искренность и радость экспериментирования. Сила, защищающая его, есть не что иное, как глубокое чувство самосохранения, всегда предупреждающее о сколько-нибудь серьезных опасностях. Любопытство, подгоняющее шута, может привести его к высоким целям, о которых он пока еще даже не догадывается. Хайо Бенцхав. И я увидел другого человека. Усталый, хромая, тащился он по пыльной дороге через пустынную равнину под палящими лучами солнца. Бессмысленно глядя в сторону остановившимися глазами, с полуулыбкой, полугримасой, застывшей на лице, плелся он сам, не видя и не зная куда, погруженный в свои химерические грезы, вечно ходящие по одному кругу. Дурацкий колпак с погремушками, надетый задом наперед, сидел у него на голове. Все платье его было разорвано сзади. Дикая рысь с горящими глазами прыгала на него из-за камня и впивалась зубами ему в ногу. Он спотыкался, чуть не падал. Он тащился дальше, держа на плече мешок с ненужными бесполезными вещами, таскать которые заставляло его одно его безумие. И впереди дорогу пересекала расщелина. Глубокая пропасть ожидала безумного путника. И, разевая пасть из пропасти, выползал огромный крокодил. И я услышал голос, который говорил мне: «Смотри, это тот же человек». Все путалось у меня в голове. «А что у него в мешке?» – спросил я, сам не зная зачем. После долгого молчания голос ответил: «4 магических символа – жезл, кубок, меч и пентакль. Безумный всегда носит их с собой, но он не понимает, что они значат. Разве ты не видишь, что это ты сам?» И весь содрогаясь, я почувствовал, что это тоже я. Карта 2. Жрица. Жрица пробуждает к жизни внутренние интуитивные силы и является собой символ чрезвычайно тонкого чутья. Она говорит о необходимости доверять своему внутреннему голосу и быть готовым последовать за теми импульсами, которые исходят из глубины души. Хайо Бансхав. Когда я приподнял первую завесу и вступил в преддверие храма посвящений, я увидел в полумраке фигуру женщины, сидящей на высоком престоле между двумя столбами храма, белым и черным. Тайной веяло от нее и кругом нее. Священные символы сияли на ее зеленом платье. На голове у нее была золотая тиара с двурогим месяцем. И на коленях она держала два перекрещенных ключа и раскрытую книгу. Между столбами за спиной женщины простиралась вторая завеса, вся расшитая зелеными листьями и плодами гранат. И голос сказал мне: «Чтобы войти в храм, нужно поднять вторую завесу и пройти между двумя столбами. А чтобы пройти там, нужно овладеть ключами и прочитать книгу и понять символы. Ты можешь?» «Я хочу», — отвечал я. Тогда женщина повернула ко мне свое лицо и стала смотреть на меня без слов. и я почувствовал, как золотой волной прошла по мне таинственная дрожь, и я понял, что она говорила мне. Это храм знания, но никто не может дать это знание, и никто не может скрыть его. Как цветок, оно должно вырасти и распуститься в твоей душе. Если ты хочешь положить в свою душу зерно этого цветка, служи не себе, а высшему постижению. Научись находить единое в двойственном. Найди в самом себе двери в бесконечность. Знай, что увидеть иной мир – это значит самому стать иным. Изучи четыре начала – огонь, воздух, воду и землю, и научись владеть ими. И помни, что в тебе самом и храм, и двери его, и тайна, и посвящение. Карта 21. Мир. Мир является одной из самых прекрасных карт в колоде Таро. Она говорит о том, чтобы вы сумели достичь намеченной цели, а может быть и цели в глубоком понимании этого слова. Это значит, что вы сумели найти свое место в этом мире и знаете, в чем смысл жизни. Карта может говорить как о внешней реализации, так и о внутреннем, духовном самоусовершенствовании. Хайо Бенсхав. Неожиданное видение встало передо мной. От неба до земли вращался круг, похожий на венок, сплетенный из радуг и молний. Он вертелся с безумной скоростью, ослепляя меня своим сиянием. И в этом блеске и огне звучали музыка и нежное пение, и слышались удары грома и рев урагана, и грохот горных обвалов, и гул землетрясения. С бешеным шумом вращался круг, задевая небо и землю, и в середине его я увидел танцующую фигуру прекрасной, молодой, ногой женщины, обвитой легким прозрачным шарфом с магической палочкой в руке. И по сторонам круга мне стали видны четыре апокалиптических животных. Одно с лицом льва, другое с лицом быка, третье с лицом человека и четвертое с лицом орла. Видение исчезло так же неожиданно, как появилось». Странная тишина наступила под кругом. «Что это значит?» – спросил я в изумлении. «Образ мира», – сказал голос. «Но его можно понять, только пройдя в двери храма. Это мир в кругу времени, среди четырех начал. Это то, что ты всегда видишь, но ты видишь иначе. Пойми, что мир, который ты знаешь, это только один из аспектов бесконечного мира. Карта 3. Императрица. Хозяйка сообщает вам, что вы вступили на плодоносную землю, которая так хорошо способствует росту и развитию всего нового. Эта карта означает творческий процесс, подъем жизненных сил и рождение новых начинаний. Хайо Бансхав. На меня повеяло весной, и вместе с запахом фиалок, ландышей и черемухи до меня донеслось нежное пение эльфов. Журчали ручьи, шумели зелеными верхушками деревья, шелестели травы, бесчисленными хорами пели птицы, гудели пчелы, веселое живое дыхание природы веяло кругом. Солнце сияло нежно и мягко, белое облачко висело над лесом. Среди зеленой поляны, где цвели желтые первоцветы, на троне, увитом плющом и цветущей сиренью, я увидел царицу. Зеленый венок был надет на ее золотых волосах. 12 звезд сияли у нее над головой. 2 белоснежных крыла виднелись за ее спиной, и в руке она держала скипетр. С ласковой улыбкой глядела царица кругом, и под ее взглядом распускались цветы и раскрывались почки с клейкими зелеными листочками. Все платье ее было покрыто цветами, точно каждый распускавшийся цветок отражался в нем или отпечатывался на нем и делался частью ее одежды. Знак Венеры, богини любви, был высечен на ее мраморном троне. «Царица жизни», — сказал я, — «почему так светло и весело и радостно вокруг тебя? Разве ты не знаешь, что есть серая тоскливая осень, холодная белая зима? Разве ты не знаешь, что есть смерть, черные могилы, сырые холодные склепы, кладбища? Как можешь ты весело улыбаться, глядя на распускающиеся цветы, когда все умирает и все умрет, когда на смерть обречено все, даже то, что еще не родилось?» Царица глядела на меня, улыбаясь, и под ее улыбкой я вдруг почувствовал, что в моей душе начинает распускаться цветок какого-то светлого понимания. Карта 20. Воскресение из мертвых. Суд олицетворяет собой либо спасение и освобождение, либо какие-либо благоприятные изменения, несмотря на то, что название указывает в совершенно противоположном направлении. В общем и целом, темой и мотивом данной карты является страшный суд, которому предшествует восстание из мертвых. Однако при этом сама карта означает возвращение давно утраченных жизненных ценностей, познание истины, идущей из глубины души, или огромное облегчение из-за того, что завершился какой-либо трудный этап. Хайо Банцхав. Я увидел ледяную равнину. Цепь снежных гор замыкала горизонт, и появилось облако, и стало расти, и закрыло четверть неба. И среди облака взмахнули два огненных крыла, и я увидел посланника царицы. Он поднял трубу и затрубил звучно и властно. И в ответ ему задрожала равнина, и громким, перекликающимся эхо ответили горы. И одна за другой стали открываться могилы на равнине, и из них начали выходить люди, и дети, и взрослые, и старики, и мужчины, и женщины. И они простирали руки к посланнику царицы, ловили звуки его трубы. И в звуке трубы я почувствовал улыбку царицы. И в открывающихся могилах я увидел распускающиеся цветы, и в простирающихся ручьях я услышал аромат цветов, и я понял тайну рождения в смерти. Карта 4. Император. Хозяин означает прямолинейность, готовность нести ответственность, близость к реальности, рассудительность, порядок и ясность. Часто его слишком поспешно трактуют как символ чрезмерной жестокости и бездушности, забывая, что при этом его сила состоит в том, чтобы защищать нас от слабостей и гарантировать безопасность в повседневной жизни. В самом благоприятном случае хозяин выступает как реализатор, воплощающий наши желания, планы и идеи в действительность и дающий нам законное право гордиться собой. Хайо Банцхав. После того, как я изучил первые три числа, мне было дано понять великий закон четырех, альфу и омегу всего. Я увидел царя на высоком каменном троне, украшенном четырьмя головами баранов. Золотой шлем сиял на его челе. Белая борода падала на пурпуровый плащ. В одной руке он держал сферу, символ своего владения, и в другой скипетр в форме египетского креста, знак своей власти над рождением. «Я – великий закон», – сказал царь. «Я – имя божества. Четыре буквы его имени во мне, и я во всем. Я в четырех началах. Я в четырех стихиях. Я в четырех временах года. Я в четырех сторонах света. Я в четырех знаках Таро. Я – начало. Я – действие. Я – завершение. Я – результат. Кто умеет видеть меня, для того нет тайн на земле. Я – великий Пентакль. Как земля заключает в себе огонь, воду и воздух, как четвертая буква имени заключает в себе три первые и сама становится первой, так мой скипетр заключает в себе весь треугольник и несет в себе семя нового треугольника. Я логос в его полном аспекте. И по мере того, как царь говорил, его шлем и золотые латы, видные под плащом, сияли все ярче и ярче, и я не мог больше выносить их блеска и опустил глаза. И когда я попробовал поднять глаза, передо мной было сплошное сияние и свет, и огонь, и я упал ниц, поклоняясь огненному слову. Карта 19. Солнце. Карта Солнца обычно относится ко всему, что мы называем светлыми моментами. Она говорит о солнечной стороне жизни и о добром, веселом нраве. Карта обозначает безмятежность, оптимизм, искренность и спонтанность. Более глубокое прочтение данной карты говорит о примирении и символизирует решающие шаги в осознании себя как личности во имя достижения ясности и чистоты ума. Хайо Бансхав. После этого, когда я в первый раз увидел солнце, я понял, что оно и есть выражение огненного слова и знак царя. Великое светило сияло и грело. Внизу качали головами большие золотые подсолнечники. Я увидел нагого мальчика в венке из роз, скакавшего на белом коне и махавшего большим ярко-красным знаменем. На мгновение я закрыл глаза, и когда открыл, я увидел, что каждый луч солнца – это скипетр царя, несущий в себе жизнь. И я видел, как под остриями этих лучей во всем раскрывались мистические цветки вод, и как вся природа непрерывно рождалась из таинственного сочетания двух начал. Карта 5. Колесница. Колесница обычно выпадает в тех случаях, когда речь идет о пробуждении сил и стремлений, о радости движения к новым целям. Карта говорит о важности преодоления противоречий и об объединении их в цельную и мощную движущую силу, необходимую для успеха в будущих решительных действиях. Карта также может служить своего рода предупреждением о том, как опасно переоценивать силы и способности, еще не проверенные в деле. Хайо Бансхав. Я увидел колесницу, запряженную двумя сфинксами, белым и черным. Четыре столба поддерживали голубой балдахин, усеянный пятиконечными звездами. Под балдахином, правя сфинксами, в колеснице стоял победитель в стальных латах со скипетром в руке, заканчивающимся сферой, треугольником и квадратом. Золотая пентаграмма сияла на его короне. Спереди колесницы над сфинксами была прикреплена сфера, летящая на двух крыльях, и мистический лингам, знак соединения двух начал. «Здесь все имеет значение. Смотри и старайся понять», — сказал мне голос. «Это воля, вооруженная знанием. Но во всем этом больше желания достигнуть, чем настоящего достижения. Человек в колеснице стал считать себя победителем, прежде чем он действительно победил. Он думает, что победа должна прийти к победителю. В этом много красивого и много реальных возможностей, но много также обманчивых огней. И человека в колеснице ждут большие опасности. Он управляет сфинксами силой магического слова. Но напряжение его воли может ослабеть, и тогда магическое слово потеряет силу, и сфинксы могут пожрать его. Это победитель на миг. Он еще не победил времени и сам не знает следующего момента. Это победитель не любовью, а огнем и мечом. Победитель, против которого могут восстать побежденные. Видишь, сзади него башни покоренного города. Может быть, там уже тлеет пламя восстания. И он не знает, что в нем самом лежит город, покоренный огнем и мечом. В нем самом магическая колесница. В нем самом стерегут каждое его движение кровожадные сфинксы. Но он видит их вне себя. Это его самая большая ошибка. Он был в преддверии храма, но думает, что был в храме. Ритуалы первых испытаний он принял за посвящение. Жрицу, стерегущую порог, принял за богиню. Его ждут большие опасности. Но, может быть, в самых его ошибках и опасностях лежит большое постижение. Может быть, оно и есть цель. И, может быть, для того, чтобы достигнуть этой цели, нужны ошибки и опасности. И пойми, что это тот же человек, которого ты видел соединяющим небо с землей, и потом идущим по пыльной дороге к пропасти. Карта 18. Луна. Луна предвещает ночь и тьму, когда так легко заблудиться и потерять дорогу. Она говорит о неуверенности, страхах, ошибках и ночных кошмарах. Тем не менее, это вовсе не такая уж плохая карта, поскольку она обещает, что дорога, внушающая нам страх, может обогатить нас жизненный опыт, и не исключено, что именно она приведет к нужной цели. В качестве переходного этапа карта может трактоваться как вызов собственным страхам и необходимость их преодолеть. Если же она символизирует собой конец пути, то это своего рода предупреждение, что дорога уходит во тьму, грозящую потерей радости жизни. Хайо Бансхав. Безотрадная равнина расстилалась передо мной. Полная луна смотрела вниз, точно в раздумье. Под ее колеблющимся светом, особенной своей жизнью, жили тени. На горизонте синели холмы. Между двумя серыми башнями велась тропинка, уходящая вдаль. По сторонам тропинки волк и собака сидели и выли, подняв морды к луне. Из ручья выползал на песок большой черный рак. Падала тяжелая, холодная роса. Жуткое чувство охватывало меня. Я ощущал присутствие таинственного мира, мира враждебных духов, мертвецов, встающих из могил, тоскующих привидений. В бледном свете луны мне чудились призраки. Какие-то тени переходили дорогу. Кто-то ждал меня за башнями, и назад было опасно оглянуться. Карта 6. Искушение. Разумеется, данная карта обещает большую любовь, но только в том случае, если это было темой вопроса. Во всех остальных вариантах влюбленные символизируют необходимое решение, принимаемое добровольно и от всего сердца. Решение может не касаться любовной тематики. Хайо Бансхав. Я увидел цветущий сад в зеленой долине, окруженный нежно-синеющими горами. И в саду я увидел мужчину и женщину, нагих и прекрасных. Они любили друг друга, и их любовь была их служением великому постижению. Молитвой и жертвоприношением через нее разговаривали они с Богом, через нее получали величайшие откровения, в ее свете являлись им глубочайшие истины. Волшебный мир раскрывал перед ними свои двери. Эльфы, ундины, сильфы и гномы открыто приходили к ним. Три царства природы, камни, растения и животные, и четыре стихии – огонь, вода, воздух и земля – служили им. В своей любви они постигали тайну мирового равновесия, равновесия противоположностей, и сами являлись символом и выражением этого равновесия. Два треугольника соединялись в них в шестиконечную звезду. Два магнита сливались в один эллипс. И я видел над ними высоко в небе парящего гения, который и был их любовью. Я видел, как женщина с улыбкой смотрела кругом и чувствовала, что мир прекрасен. И я видел, как с дерева, на котором зрели золотистые плоды, сползла змея и шептала что-то на ухо женщине. И как женщина слушала, улыбалась сначала недоверчиво, потом с любопытством и потом радостно. И я видел, как она говорила мужчине, и как он, на все, что она говорила, радостно и сочувственно улыбался, любуясь только ею. «Видишь, это картина искушения и падения», — сказал мне голос. «Но в чем заключается падение? Ты можешь понять его природу?» «Жизнь так хороша, — сказал я, — и мир так прекрасен, что им захотелось поверить в реальность мира и самих себя. Им захотелось забыть служение и взять от мира то, что он даст, что даст он». «Да, — сказал голос, — это верно. Вечная ошибка людей в том, что они видят падение в любви. Любовь — не падение, а полет над бездной. И чем выше полет, тем прекраснее и соблазнительнее кажется земля. И мудрость, та, которая ползает по земле, советует поверить земле и настоящему. Это и есть искушение. И они поддались искушению и ушли от вечного, и стали подчиненными времени и смерти». Равновесие нарушилось, волшебный мир закрылся для них, эльфы, ундины, сильфы и гномы стали невидимы. Лицо божества перестало открываться им, все предстало им в ложном виде. Это падение – первый грех человека, и оно повторяется непрерывно, потому что человек не перестает верить земле и служить ей. Только искупив этот грех великим страданием, может человек выйти из-под власти времени и вернуться к вечности, выйти из тьмы и вернуться к свету. Карта 17. Звезды. Звезда символизирует новые надежды и открывает дорогу к счастливому и радостному будущему. Но на каком бы месте карта ни лежала, она говорит о том, что тема, о которой вы спрашиваете, будет иметь продолжение. Часто даже на более длительное время, чем вы сами рассчитывали. В глубоком смысле эта карта обозначает прикосновение к высшим космическим знаниям. Хайо Бансхав. Необыкновенное волнение охватывало меня. Горячая дрожь волнами пробегала по телу, сердце билось, шум наполнял мою голову. Я чувствовал себя в присутствии великих тайн. Молнии света врывались в мою душу. Передо мной освещалось, и мне открылось многое, бывшее раньше темным, о существовании чего я даже не подозревал. Неожиданные завесы поднимались предо мною. Какие-то голоса говорили мне, И я вдруг видел совершенно новым и иным все старое и хорошо знакомое. Я находил какие-то неожиданные сочетания в вещах, бывших раньше чуждыми друг другу. Предметы совсем далекие и разные оказывались близкими и одинаковыми. И вещи распределялись в моих глазах по каким-то новым линиям. Среди неба сияла огромная звезда, и кругом семь других звезд. Их лучи переплетались между собой, наполняя пространство бесконечным сиянием и блеском. И я понял, что вижу то небо, о котором говорил Плотин, где все прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно, и видимо, и внутри, и со всех сторон. Потому что свет встречается со светом, и каждая вещь содержит в себе и видит все в другой. И все есть свет, и все есть все, и каждая вещь есть все. И сияние бесконечно, потому что все велико, и даже то, что мало, тоже велико. И солнце заключает в себе все звезды, и каждая звезда есть солнце, и все звезды. В каждой, однако, преобладает особое свойство, но в то же время все вещи видимы в каждой. И содержание каждой вещи есть разум, и сама она – разум. И каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть, и целое. Потому что она действительно является как часть, но тот, у кого острое зрение, увидит ее как целое. Я понял, что сияние здесь – мысль, и переливы красок – чувства. И каждый луч, когда в него всматриваться, превращается в образы, символы, голоса и настроения. И я видел, что здесь не было ничего неодушевленного, а все было душой, все было жизнью, все было чувством и воображением. И я увидел под сияющими звездами у голубого ручья нагую девушку, молодую и прекрасную. Став на одно колено, она лила воду из двух сосудов, из золотого и из серебряного. Маленькая птичка на кусте подняла крылышки и готовилась улететь. На мгновение я понял, что вижу душу природы. «Это воображение природы», – тихо сказал голос. «Природа мечтает, фантазирует, создает миры. Научись свое воображение сливать с ее воображением, и для тебя не будет больше ничего невозможного. Но помни, что не потеряв земли, не найдешь света. Нельзя видеть одновременно и ложно, и истинно». Карта 7. Иерофант. Первосвященником называли высшее духовное лицо в древних мистериях. Эта карта говорит о поиске и обретении смысла, а также часто может указывать на какой-нибудь новый жизненный опыт, имеющий для нас огромное значение. Одновременно с этим первосвященник символизирует собой искренность и высокое этическое чувство. Данную карту можно расценивать и как обещание счастья. Она означает дорогу, ведущую к свету и радости, потому что мы идем по ней, полные глубокой внутренней убежденности, веры и надежды. Хайо Бансхав. «Я увидел великого учителя в храме. Он сидел на золотом троне, поставленном на пурпуровом возвышении, в платье первосвященника и в золотой тиаре. Под его ногами я увидел два перекрещенных ключа, и двое посвященных, склонившись, стояли перед ним. И он говорил им: «Ищите пути, а не достижения, ищите пути в себе. Не надейтесь услышать истину от людей, или увидеть ее, или прочитать в книгах. Ищите истину в себе, а не вне себя. Больше всего берегитесь поверить в тайну на земле, в тайну, хранимую людьми. Эти люди охраняют пустые сокровищницы. Не ищите тайны, которую можно скрыть. Ищите тайну в себе, а не вне себя. И больше всего бойтесь башен, которые строятся для того, чтобы хранить тайны, и для того, чтобы по каменным ступеням всходить от земли до неба. Путь в вас самих, и истина в вас самих, и тайна в вас самих. Карта 16. Башня. Башня обычно означает некий драматический перелом, прорыв или разрушение. Она говорит, что прежние застывшие установки будут разбиты, и вы вырветесь на свободу из темницы своего оцепенения. Обычно мы встречаем такие радикальные изменения в жизни со страхом и в тоске оглядываемся назад на прежнее, пусть тоскливое, но при этом спокойное существование. Зато потом празднуем эти события как момент великого освобождения. Хайо Бансхав. «Я увидел высокую башню от земли до неба, верх которой уходил в облака. Кругом была черная ночь и грохотал гром. И вдруг раскрылось небо. Удар грома потряс всю землю, и в верхушку башни ударила молния. Языки пламени летели с неба. Вся башня наполнилась огнем и дымом. И я увидел, как сверху, стремглав, упали вниз строители башни. И голос сказал мне: «Эту башню начали строить ученики великого учителя для того, чтобы всегда помнить и никогда не забывать слов учителя о том, что в башне не может быть тайн и что по каменным ступеням нельзя дойти до неба». Башня должна была служить напоминанием и предостережением, как маяк, который ставится на опасном месте, куда нельзя направлять корабли, и где люди много раз терпели крушение. Но потом они забыли. Они решили строить башню выше и довести ее до неба. И видишь, как ответило небо. Карта 8. Сила. Эта карта обозначает ласковое укрощение диких сил и указывает на гармоничную связь между цивилизацией и животным началом в человеке. Она говорит о полноте жизни, радости и страсти, живительных силах и удовольствии, а также о решительных поступках. Хайо Бансхав. Среди зеленой равнины, окаймляемой синеющими горами, я увидел женщину со львом. Вся увитая гирляндами роз, со знаком бесконечности над головой, женщина спокойно и уверенно закрывала пасть льву, и лев покорно лизал ей руку. «Это картина силы», — сказал голос. «Пойми все ее значения». Прежде всего, это показывает силу любви. Нет ничего сильнее любви. Только любовь поможет победить злобу. Ненависть всегда питает ненависть. Помнишь, что сказал Заратустра? «Да будет человек избавлен от мести. Вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радуга на небе после долгих гроз». Затем это сила единения. Ты видишь эти гирлянды роз? Они говорят о магической цепи. Соединение желаний, соединение стремлений создает такую силу, перед которой преклоняется всякая дикая, необузданная, не сознающая себя сила. Даже два желания, если их соединить вместе, уже могут победить почти все. И дальше это сила бесконечности. Тут уже ты переходишь в область тайн. Для сознания ощущающего знак бесконечности над собой нет препятствий и не может быть сопротивления. Карта 15. Дьявол. Карта «Дьявол» имеет множество толкований. По всем правилам она означает, что мы переходим все допустимые границы в своих излишествах. К этому часто добавляется зависимость, подчинение и давление со стороны. Кроме того, карта говорит о злоупотреблении силой и пустом материализме. В более глубоком смысле она имеет некоторый демонический аспект и обозначает тьму, поглощающую свет. Карта открывает нам глаза на теневые стороны нашей натуры и таким образом способствует самопознанию. Хайо Бансхав. Страшная черная ночь окутывала землю, и вдали горело зловещее красное пламя. Какая-то фантастическая фигура вырисовывалась передо мной по мере того, как я подходил ближе. Я увидел высоко над землей отвратительное красное лицо дьявола с большими волосатыми ушами, с остроконечной бородой и с загнутыми козлиными рогами. Между рогами на лбу дьявола фосфорическим светом сияла перевернутая пентаграмма. Два больших серых крыла с перепонками, как крылья летучей мыши, были распростерты по воздуху. Одну голую жирную руку дьявол держал, согнув локоть и расставив пальцы, и я увидел на ладони знак черной магии. В другой руке он держал опущенный вниз горящий факел, от которого поднимались клубы черного удушливого дыма. Дьявол сидел на большом черном кубе, держась за него когтями своих звериных мохнатых ног. Спереди куба к железному кольцу были прикованы цепями мужчина и женщина. Это были те же мужчина и женщина, которых я видел в саду, но теперь у них были рога и хвосты с огненными концами. «Это картина слабости», — сказал голос, — «картина лжи и зла. Это те же люди, но их любовь, перестав быть полетом, стала падением, перестав быть жертвой, стала самообманом. Они забыли, что их любовь — это звено цепи, которое связывает их с вечностью, символ равновесия и путь в бесконечность». Они забыли, что это ключ к дверям волшебного мира, факел, который должен светить на высших путях. Они сделали любовь земной и маленькой, забыли, что она принадлежит не им, и решили разделить ее между собой. Тогда любовь зажгла в них вражду и приковала их железными цепями к черному кубу материи, на котором сидит обман. И я услышал голос дьявола. «Я зло», — сказал он, — «по крайней мере настолько, насколько может быть зло в этом лучшем из миров. Чтобы меня видеть, надо уметь смотреть криво, неправильно и узко. Я замыкаю треугольник, две другие стороны которого составляют смерть и время. Для того, чтобы выйти из этого треугольника, нужно только увидеть, что он не существует. Но как это сделать, не мне говорить. Ведь я – зло, которое придумали люди для того, чтобы иметь оправдание для себя и считать меня причиной всего дурного, что делают они сами. Меня называют царем лжи, и поистине я царь лжи, потому что я – самое грандиозное произведение человеческой лжи». Карта девятая. Пустынник. Отшельник означает такую жизненную фазу, в которой вам необходимо отступить и сосредоточиться перед началом нового этапа. Если эта карта говорит о серьезности и одиночестве, то это отнюдь не означает потерю радости, горький личный опыт и беспомощность. Карта говорит только о целесообразности углубиться в себя и найти в душе ясность и понимание. Разумеется, вы можете чудесно общаться с окружающими, только делайте это искренне и без притворства. Отшельник всегда верен своим убеждениям. Хайо Бансхав. После долгих скитаний, по песчаной безводной пустыне, где жили одни змеи, я встретил пустынника. Он был закутан в длинный плащ с капюшоном, наброшенным на голову. В одной руке он держал длинный посох и в другой горящий фонарь, хотя был день и светило солнце. «Фонарь Гермеса Трисмегиста», — сказал мне голос, — «это высшее знание, то внутреннее знание, которое по-новому освещает все, даже то, что кажется людям уже известным, ясным и освещенным их знанием. Свет этого фонаря освещает пустыннику прошедшее, настоящее и будущее, раскрывает души людей и самые тайные уголки их сердца. Плащ Аполлония – это способность мудрого уединяться, даже среди шумной толпы, его умение скрывать свои тайны, даже высказывая их, умение молчать и действовать в тишине. Посох патриархов – это его внутренний авторитет, его сила, его уверенность в себе. Фонарь, плащ и посох – это три знака посвящения. Они нужны для того, чтобы душа человека не соблазнялась обманчивыми огнями, сияющими по сторонам пути, а шла к своей высшей цели. Получивший эти три знака или стремящийся получить их, старается обогащаться всем, что только может приобрести, но не для себя, а для того, чтобы после, подобно Богу, наслаждаться славой давать. Дарящий добродетель – основа жизни посвященного. В грабителя всех ценностей превращается его душа, так говорит Заратустра. Посвящение соединяет человеческий разум с высшим разумом, цепью аналогий. Эта цепь и есть лестница, ведущая на небо, которую увидел во сне патриарх. Карта 14. Время. Карта символизирует течение времени, которое дает нам все, что составляет нашу жизнь. И затем все это у нас забирает. Это сила, которая вновь и вновь возвращает нас к нашей судьбе. Все цели и задачи, которые порой кажутся нам неразрешимыми, есть не более чем маленькие кусочки мозаики, из которых складывается целая жизнь. Хайо Бансхав. «Я увидел ангела от земли до неба в белой одежде, с огненными крыльями, с золотым сиянием вокруг головы. Он стоял одной ногой на суше и другой на воде, и сзади него всходило солнце. На груди у ангела был знак священной книги Таро. Квадрат и в нем треугольник, и в треугольнике точка. На лбу у него был знак вечности и жизни, круг. В руках ангел держал две чаши, золотую и серебряную, и между чашами лилась непрерывная струя, сверкавшая всеми цветами радуги. Но я не мог сказать, из какой чаши в какую она льется. И в ужасе я понял, что пришел к последним тайнам, от которых уже нет возврата. Я смотрел на ангела, на его знаки, на его чаши, на радужную струю между чашами, и мое человеческое сердце трепетало от страха, и мой человеческий ум сжимался от тоски непонимания. «Да», — сказал голос, — «это тайна, которая открывается при посвящении». Посвящение и есть раскрытие в душе этой тайны. Пустыннику даются фонарь, плащ и посох для того, чтобы он мог вынести свет этой тайны. Но ты безрассудно пришел неподготовленным. Смотри же и слушай, и старайся понять, потому что теперь твое спасение только в понимании. Пришедший к тайне и не понявший ее целиком погибнет. Имя ангела – время. На лбу у него круг. Это знак вечности и знак жизни. Каждая жизнь есть круг, возвращающийся в ту же точку, откуда начался. Смерть – это возвращение к рождению. И от одной точки круга до другой всегда одно и то же расстояние, потому что расстояние нужно мерить по окружности в обе стороны – И тогда чем дальше будет в одну сторону, тем ближе в другую. И сумма всегда будет равна окружности. Вечность – это змея, гоняющаяся за своим хвостом и не способная его догнать. В руках у ангела две чаши – золотая и серебряная. Одна чаша – прошедшая, другая – будущее. Радужная струя между чашами – это настоящее. Ты видишь, что она льется в обе стороны? Это время в его самом непонятном для человека аспекте. Люди думают, что все непрерывно течет в одну сторону. Они не видят, что все вечно встречается, и что время – это множество вращающихся кругов. Пойми эту тайну и научись различать противоположные течения в радужной струе настоящего. На груди у ангела знак священной книги Таро, знак отношений между Богом, человеком и Вселенной. Треугольник – это Бог, или мир духа, или мир идей. Точка внутри его – это душа человека, квадрат – видимый мир. Сознание человека – это искра божества, точка среди треугольника духа. Сознание человека строит весь видимый мир. Поэтому точки среди треугольника идей равен весь квадрат видимой Вселенной. Мир Духа – это треугольник из 21 знака Таро. Квадрат по смыслу символов представляет собой огонь, воздух, воду и землю, из которых состоит весь видимый мир. Все это в виде четырех символов лежит в мешке безумного. Безумный – это точка в треугольнике, поэтому точки, не имеющие измерения, равен бесконечный квадрат. Карта 10. Колесо жизни. Толкование этой карты может быть очень многозначным. Прежде всего, она говорит о чувстве меры и о необходимости точного соответствия, но также может указывать на некое идеальное состояние, мир, гармонию и единение с собой и окружающим миром, и в последнюю очередь на душевное и физическое здоровье. Она символизирует собой совесть как нашего духовного наставника, вселяющего в нас уверенность и ведущего именно к тому пути, по которому нам предстоит двигаться дальше. Хайо Бансхав. «Я шел, погруженный в глубокие размышления, стараясь понять свое видение ангела. И вдруг, подняв голову, я увидел среди неба огромный вращающийся круг, покрытый каббалистическими буквами и знаками. Круг вертелся со страшной быстротой, и вокруг него вертелись, то падая, то взлетая вверх, символические фигуры змеи и собаки. А наверху неподвижно сидел сфинкс. По четырем сторонам неба я увидел на облаках четырех апокалипсических крылатых существ. Одного с лицом льва, другого с лицом быка, третьего с лицом человека и четвертого с лицом орла. И каждая из них читала раскрытую книгу. И я услышал голос зверей Заратустры. «Все идет, все возвращается». Вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает. Вечно бежит год бытия. Все погибает, все вновь устрояется. Вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует. Вечно остается верным себе кольцо бытия. В каждый миг бытие начинается, вокруг каждого здесь, катится там, середина везде, путь вечности идет по кривой. Карта 13. Смерть. Смерть принадлежит к числу так называемых пугающих карт. На самом деле она далеко не так страшна, какой кажется на первый взгляд. Эта карта означает естественный конец и говорит о том, что настала пора завершения и прекращения какого-либо дела или явления. что-то пережило себя и поэтому должно окончить свое существование. Причем карта не говорит о том, что конец обязательно должен быть мучительным и причинять боль. Может быть, вы, наоборот, сможете с облегчением вздохнуть. Наконец-то это все кончилось. Хайо Бансхав. Утомленный мельканьем колеса жизни, я опустился на землю и закрыл глаза. Но мне казалось, что колесо все вертится передо мной. И четыре существа на облаках сидят и читают свои книги. И вдруг, открыв глаза, я увидел гигантского всадника на белом коне, одетого в черные латы и в черный шлем с черным пером. Лицо скелета глядело из-под шлема. Одна костлявая рука держала большое, тихо веявшее черное знамя, а другая — черные поводья, украшенные черепами и костями. И где проходил белый конь, там наступала ночь и смерть, вяли цветы, осыпались листья, белым саваном покрывалась земля, разрастались кладбища, разрушались башни, дворцы, города. Цари во всем блеске своей славы и своего могущества, прекрасные женщины, любящие и любимые, первосвященники, облеченные властью от Бога, невинные дети, все при приближении белого коня в ужасе опускались перед ним на колени, с тоской и отчаянием протягивали руки и потом падали, и уже больше не вставали. Вдали за двумя башнями заходило солнце. Холод смерти охватывал меня. Мне казалось, что я уже чувствую, как тяжелые копыта коня наступают мне на грудь, и как в бездну проваливается мир. Но вдруг что-то знакомое, только что виденное и слышанное, почудилось мне в размеренной поступе коня. Мгновение, и я услышал в его шагах движение колеса жизни. Какое-то озарение охватило меня. И, смотря на удалявшегося всадника и на заходящее солнце, я понял, что из шагов коня смерти состоит путь жизни. Заходя с одной стороны, солнце восходит с другой. Каждый момент его движения есть закат в одной точке и восход в другой. Я понял, что оно восходит, закатываясь, и закатывается, восходя. И что жизнь рождает, умирает, и умирая рождается. «Да», — сказал голос, — «только об этом и думает солнце, чтобы закатываться и восходить». Разве солнце знает что-нибудь о земле и о людях, и о закате, и о восходе? Оно идет по своему пути, по своей орбите вокруг неизвестного центра. Жизнь, смерть, восход, закат. Разве ты не знаешь, что это все мысли, грезы и страхи безумного? Карта 11. Истина. Справедливость указывает на тщательную критическую проверку собственных выводов, на необходимость обдуманных решений. Эта карта говорит о том, что вы сами несете ответственность за то, что получаете в жизни. В конце концов, каждому воздается по заслугам. Хайо Бансхав. Когда я овладел ключами, прочитал книгу и понял смыслы, символы, мне было разрешено поднять завесу храма и войти во внутреннее святилище. И там увидел я женщину в золотой короне и в пурпуровом плаще. В одной руке она держала поднятый меч, и в другой — весы. Увидев ее, я затрепетал от ужаса, потому что вид ее был бесконечно глубок и страшен, и влек меня, как бездна. «Ты видишь истину», — сказал мне голос. «На этих весах все взвешено. Этот меч непрерывно поднят на страже справедливости, и ничто не может уйти от него». Но почему ты отвращаешь взгляд от весов и меча? Да, они лишат тебя последних обманов. Как будешь ты жить на земле без этих обманов? Ты хотел видеть истину, и ты видишь. Но помни, что ожидает смертного после того, как он увидит богиню. Он уже не будет в состоянии закрывать глаза на то, что ему не нравится, как закрывал до сих пор. Он непрерывно будет видеть истину, всегда и во всем. Можешь ли ты выдержать это? Теперь уже ты должен идти дальше, даже если не хочешь. Карта 12. Повешенный. Повешенный олицетворяет собой вынужденную остановку, бессилие и кризис. Однако все это ведет к новому пониманию вещей и вынуждает к серьезным изменениям в жизни. Чаще всего подобное состояние длится гораздо дольше, чем можно предположить, и, разумеется, дольше, чем хотелось бы. Нравится вам это или нет, но для преодоления собственной слабости чем-то придется пожертвовать. Готовы ли вы к подобному повороту событий? Засияет ли перед вами свет? Или же вы так и останетесь повешенным? Зависит только от вас, а не от карты. Хайо Бансхав. «И я увидел человека со связанными за спиной руками, повешенного за одну ногу на высокой виселице и висящего в ужасных мучениях вниз головой. Вокруг головы его было золотое сияние, и я услышал голос, который говорил мне: „Смотри, это человек, видевший истину“. Новое страдание такое, какого не могут дать земные несчастья. Вот что ждет человека на земле, когда он найдет путь в вечность и понимание бесконечного. Он еще человек, но он уже знает многое, недоступное даже богам. И несоответствие великого и малого в его душе составляет его казнь и его Голгофу. В его собственной душе поставлена для него высокая виселица, на которой он висит в страданиях, чувствуя себя перевернутым вниз головой. Он сам избрал этот путь. Для этого он шел долгой дорогой, от испытания к испытанию, от посвящения к посвящению, через неудачи и падения. И вот он нашел истину и познал самого себя». Он знает теперь, что он стоит от земли до неба перед жертвенником с магическими символами, и он же идет в дурацком колпаке по пыльной дороге под палящим солнцем к пропасти, где его ждет крокодил. Он со своей подругой в раю под сенью благословляющего гения, он же с ней прикован к черному кубу лжи. Он стоит как победитель на миг, на обманчивой колеснице, запряженной сфинксами. И он же в пустыне ищет истины с фонарем при ярком свете дня. Вот теперь он нашел ее.